Здравствуйте! В эфире телевизионное епархиальное обозрение и наш рассказ о важнейших событиях в жизни Одесской епархии в прошедшие дни. В Киеве состоялись торжества по случаю великого события в истории славянских народов – крещения Руси. Освящение храма в Христорождественском скиту Свято-Пантелеимоновского монастыря было совершено в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Поможем всем миром восстановить святыню – Свято-Покровский храм в селе Каланчак. По случаю торжественного события памяти 1029-летия крещения Руси в столице Украины, древнем городе Киеве, прошли богослужебные празднования. Так, 27 июля на Владимирской горке в памятном парке было совершено молебное пение, в котором приняли участие архипастыри, пастыри и миряне Украинской Православной Церкви.
Торжественное молебное пение на Владимирской горке, парке-памятники Киева. С участием огромного числа не только духовенства, но и мирян 27 июля озарила столицу Украины. Древний город праздновал 1029-летие со дня крещения Киевской Руси, а с ним это событие праздновала и вся Украина. Молебен по традиции возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий. После праздничного молебна состоялся многотысячный крестный ход. Десятки тысяч верующих молились о мире в Украине. Крестный ход завершился у главной святыни нашей страны – Киево-Печерской лавры.
Монастыри издревле именуются колыбелями православной жизни. При них духовное кормление получают и миряне. Особой формой монастыря является скит. Это небольшое иноческое поселение, принадлежащее какому-либо монастырю, говоря современным языком – филиал. В Одесской епархии в малых населенных пунктах действует несколько таких монашеских обителей. 21 июля, в день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы, в Христорождественском скиту Свято-Пантелеимоновского монастыря было совершено освящение ранее построенного многолетними трудами храма.
Удаленный от городской суеты скит, расположенный в селе Малое Одесской области, озарен торжеством. В праздник Казанской иконы Божией Матери здесь совершается освящение храма и первая божественная литургия. Уже с самого утра в алтаре были приготовлены особые предметы для чина освящения.
Удали нас настоящий час, мое же неосужденно, освящение совершите храма сего, твоему славословию созданного, честь Рождества Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, и воздвижня мир сотворите трапезы.
Святая Троица, Боже наш, во веки.
Сердце святых мощей, святых мучеников, престол. Эти мощи улагаются в антиминс, на котором совершается Евхаристия. Мы помазали и престол, и стены храма мира святым, не елеем, который помазывает вас каждую субботу, в праздничь, воскресные дни на всеночные. Это святое мира.
Это необычное богослужение – одно из важнейших священнодействий в христианстве. Освящение храма – это дело устройства Церкви Христовой.
Посвящен Рождеству Господа Иисуса Христа. Действительно, это великое счастье, это великая милость Божья, что на этом пустом месте, на этих дачных участках, где не было веры, благодати.
Скит в честь Рождества Христова 21 июля сам получил свое рождение, а созидался он параллельно с Пантелеимоновским мужским монастырем.
К этому дню мы шли почти 30 лет.
Постепенно, шаг за шагом, наша обитель обновлялась, и скит тоже просвещался, обновлялся.
Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. С этими словами в сердце, сказанными псалмопевцем Давидом, первые основатели храма много лет назад обратились за благословением к владыке Агафангелу.
Пришли ко мне для того, чтобы зарегистрировать здесь приход в честь Рождества Христова.
Одним из самых активных созидателей храма был уже покойный полковник Анатолий Борисов.
Он много писал президентам и Белоруссии, и Украины, и России. Он хотел их пригласить сюда, но это было его желание. А невозможность была другая совершенно. Он много трудился, тогда организовали первые скважины в честь Рождества Христова. Он часто любил повторять: «От малого пойдет великое».
И вот много лет спустя храм построен и освящен. Здесь живописно и уютно. А теперь еще и будет совершаться Евхаристия за Божественной Литургией. После Божественной Литургии и праздничного крестного хода владыка Агафангел осветил баптистерий, крестильню, расположенную в здании братского корпуса.
И поражая их от всякой скорби и нужды, от всякой болезни душевной и телесной, одобряя желаниями Твоей благодати, милосердия, молитвами, Пречистая Владычица наша Богородица и всех святых.
По благочестивой традиции торжество завершилось общей праздничной трапезой.
В духовной жизни христианина есть четыре столпа – участие в таинствах церкви и богослужении, личное молитвенное общение с Богом, изучение божественного откровения в Священном Писании и богословии церкви, дела милосердия. Последний пункт – дела веры. Многие христиане часто забывают или считают малозначащим на фоне остальных. Но это совершенно неверно. Именно дела милосердия служат своеобразным индикатором того, насколько человек является христианином. С просьбой о помощи к нам обратилась харьковчанка Тамила Ивановна Каткова. Она, как и многие другие старики, в настоящее время лишена той поддержки, которая часто необходима пожилым людям и инвалидам. Со слов ее знакомых и окружения, сама Тамила Ивановна, как настоящая христианка, никому не отказывала в помощи. Теперь же и она нуждается в нашей поддержке. Телеканал «Глаз» и православный медиапроект «Телевизионное епархиальное обозрение» просит всех неравнодушных ответить на зов о помощи и поддержать Тамилу Каткову. Реквизиты вы увидите на экране. В декабре прошлого года медиагруппа «Глаз» обратила ваше внимание на Святопокровский храм в селе Каланчак, которому срочно требовалась помощь. Тогда неравнодушные сердца дали новый импульс к восстановлению былой величественности Покровской церкви. Ведь ее роскошь и необычность архитектуры не забыты. Дом Божий хотят возродить не только местные жители. Почтенный возраст храма, 120 лет, напоминает нам о наших православных корнях, о предках, которые верили в Бога. И мы, в свою очередь, должны делами прославлять Церковь, помогать разрушенным святыням всем миром. О нынешней жизни прихода, о работе по восстановлению некогда погасшего храма-светильника смотрите наш следующий сюжет.
Храм в Каланчаке начал жить новой жизнью, то есть мы за то время смогли восстановить верхнюю часть храма, смогли покрасить его, восстановить прежний вид, который был раньше. Мы добавили голубой фон, это цвет неба, для того, чтобы украсить наш храм. Жизнь протекает в Каланчаке, как и протекала, молитва так же самое проходит. Смущают те же самые моменты, это отсутствие крыши, в храме сыро, холодно. Но сейчас тепло летом, потому что двери, окна открыты, а осенью опять будет дождь, опять будет вода в храме. Зимой опять будет замерзшие стены, льдом причем покрытые весной, это все будет таять и сыпаться снова штукатурка, то есть аварийное состояние храма. Жизнь прихода, она восстановилась. Восстановилась, потому что люди пришли в храм. Пришли в храм к Богу, приходят и стараются жить духовной жизнью, потому что без Бога они почувствовали, что жизнь – это невозможное. Появились помощники, слава Богу, пономари. Появились певчие, потому что в этом храме не было певчих. Люди стали приходить на богослужения, акафисты, молебны, на саму божественную литургию, все праздники мы стараемся служить. То есть жизнь духовная, она продолжается. Она действительно, она возрождается, продолжается. Очень приятно видеть, что стали приводить детей на причастие. Это очень... Недавно была служба, когда на службу пришли, было больше детей, чем взрослых прихожан. Это очень радует не только глаз, сердце и душу, потому что детей не так часто увидишь в храме, тем более в сельской местности. Теперь свободное время я провожу с семьей. Семья – это самое главное. Семья – это малая церковь, где все, каждый выполняет свое послушание. Утром мы становимся с матушкой и с ребеночком, молимся. Каждый идет, выполняет свое послушание. То есть матушка идет на кухню, а батюшка идет к живности, где огород, где двор. А также и это ребенок. Ребенок, которого мы любим, которого мы пытаемся привить все то христианские ценности, которые необходимы каждому ребенку. И стараемся вместе молиться, вместе читать книги, вместе все делать для того, чтобы ребенок тоже научился.
Познакомились мы с батюшкой в 2012 году, еще 5 лет назад. Он был интересный молодой человек, веселый. Он меня очень, конечно, заинтересовал, удивил. Ну, и как он рассказывал мне, я его тоже. Потом батюшка делал мне предложение стать его супругой и будущей матушкой. Он мне сразу об этом сказал, что жизнь священника бывает разная, бывает сложная, бывают разные ситуации, чтобы я была ко всему готова. Я знала, как говорится, на что я соглашаюсь.
Во-первых, я бы хотел бы пожелать каждому семилисту, который желает соединиться в брачном союзе с будущей матушкой, во-первых, молиться, просить Бога, потому что найти первую встречную, которая будет матушкой, можно легко, но и легко ее потерять. Но найти ту, которая будет до конца своей жизни с батюшкой нести тот же самый крест тяжелый, это очень тяжело, и Господь помогает.
Слава Богу за все. Я благодарю Бога за все дни, которые были, за все моменты, за все благодарю. Благодарю Бога за то, что мы попали на этот приход. Я всегда молилась, чтобы Господь нас отправил на тот приход, который будет Ему по силам. Трудимся сейчас здесь.
Я, конечно, благодарен Богу, матушку, которую мне дал, пусть даже с какими-то своими моментами характера, но они закаляют, они помогают что-то себе исправить и что-то, чего-то научиться. А самое главное – это ребенок, который родился. И я всегда говорил всем, что ребенок учит. Не мы учим ребенка чему-то, а ребенок учит любви, заботе, ребенок учит доброте, нежности, ребенок учит всему тому, чего не хватает человека.
Отец Петр всегда был очень внимательным, заботливым по отношению ко мне. Вот когда появился ребенок, он, конечно, очень сильно мне помогал с ребенком и понимал, что мне тяжело.
Отче наш, же есть и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле.
Еще молимся, Богохранимой стране нашей, властих и воинств, да тихо и безмолвное житие Божие во всяком благочестии и чистоте.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Блажени алчущие ныне, яко насытитесь. Блажени плачущие ныне, яко восмеетесь.
Каждый из нас, дорогие братья и сестры, может сподобиться той милости Божией, кто с верой, кто со слезами, кто с особыми прошениями подойдет к любому святому, по любому поводу будет просить с верой. Но, дорогие братья и сестры, не забывай, что мы должны просить то, что благопотребно для спасения нашей души. Все то, что здесь на земле, оно останется здесь. А в вечность мы заберем только душу. Крест священника действительно тяжел, потому что надо правильно, благоразумно поступать. Не только в храме, где ты на богослужении, но и ты дома. Ты тот же священник, дома ты тот же, и не только дома, но и на улице. Ты тот же священник, ты тот же батюшка, ты тот же муж, ты тот же отец и тот же самый родственник для тех, кого кто тебе в гости приезжает. Все должны видеть тебя священника.
Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее».
Крыши нет просто. То есть металлического перекрытия, самой кровли, ее нет. И вот эта вся вода, она у нас в храме на полу, на стенах, на иконах. Влажные иконы. В последнее время начали иконы плесневеть. Антиминс начал влажнеть, чаша начала коррозией покрываться. Вся утварь стала портиться. Я стал бояться осени. Осени бояться все, потому что осенью идет дождь, который все промыкает. Я стал бояться зимы, потому что зимой надо думать, чтобы прихожанам было тепло, сухо, чтобы самому было комфортно служить в таких условиях. Я стал бояться весны, потому что все то, что аварийное, сыпется, падает, и все это падает не только в самом храме, но и падает и на само, сам престол, на сам жертвенник. И это очень страшно. Но все равно при тех же условиях, которых происходит в храме, это штукатурка, это аварийное состояние само, мы все-таки мы служим в этом храме, потому что у нас, во-первых, нет возможности. В других, если селах, если священник восстанавливает храм, есть домовой храм, да, или домик, или контейнер, или место, где вагончик, где служится богослужение. Мы служим в тех же самых условиях. Холод, мороз, вода, сырость. Мы все равно продолжаем служить, потому что у нас нет возможности.
Великого преподобного, святого храмостроителя, богоносного отца Гавриила Афонского 22 июля особо почитают православные одесситы. Ведь многие старожилов города являются до сих пор живыми носителями местного предания о том, как в 1994 году по благословению митрополита Агафангела братья монастыря обрела честные мощи преподобного Гавриила. 22 июля, в день праздника обретения мощей святого Гавриила, правящий архиерей Одесской митрополии возглавил божественную литургию. По окончании богослужения, при многочисленном стечении молящихся, был совершен крестный ход с мощами преподобного.
22 июля, 23 года назад, в Одесском Свято-Илинском соборе были обретены мощи святого преподобного Гавриила Афонского, одесского чудотворца. Ежегодно это событие Одесская епархия свято чтит в Илинском мужском монастыре. Праздничную божественную литургию возглавляет митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Нескончаемый поток людей прибывает в этот монастырь за помощью от святого Гавриила. Приходят простые люди, монахи, священники, архиереи. Каждый четверг в 6:30 утра перед мощами преподобного служится акафист.
Пока он прославлен как местно чтимый святой, но мы надеемся, что придет время, он будет прославлен как общецерковный святой, потому что этот святой имеет огромное значение для всего православного мира. Он являлся неким таким невидимым и тайным мостом, который соединял Святую Русь со Святой Афонской горой.
Промыслом Божьим из Киевской губернии был избран для высокого служения сирота, чтобы со временем он стал для каждого величайшим отцом церкви. Кладези духовной мудрости были открыты ему и в киевских обителях, и на Святой Земле, и на Святой Горе Афонской.
Побывал во многих монастырях, я остановился в ските пророка Илии, где он начал свое монашеское служение. Там был пострижен монашеством, рукоположен священный сан.
Преподобного Гавриила Господь призвал в небесные селения, когда ему не исполнилось даже 60 лет.
За эту на первый взгляд, по человеческим меркам, очень маленькую жизнь. Преподобный сделал столько много, насколько не сделали и гораздо больше прожившие на земле люди. Он построил и в Ильинском скиту на Афоне построил огромный пятикупольный собор, более по размеру, нежели чем наш храм. Он копию этого собора построил в Одессе, увенчав ее только колокольни еще вдобавок. Он построил подворье в Константинополе, он построил подворье в Таганроге. Он несколько лет являлся старшим на корабле святой пророк Илья, который доставлял паломников благочестивых из Одессы в Константинополь, а из Константинополя уже на Святую Афонскую гору.
Все эти тяжелые труды очень сильно подрывали здоровье преподобного. Для всех нас и сегодня жизненный пример святого Гавриила вселяет бодрость духа и стремление трудиться на ниве Церкви Христовой.
Годы преподобного Гавриила Афонского были годами великого строения монашеской жизни. Он был образцом для братьев в смирении, в труде, в послушании.
Одним из заветов преподобного Гавриила своим духовным чадом, оно хранится, завещание это в нашей канцелярии монастыря, и он обращается к своим духовным чадам, чтобы они сохраняли самое главное – любовь в своем сердце. Об этом говорит нам и сам Христос, что по той любви, которая будет между вами, я буду знать, что вы есть мои ученики.
В завершении программы хочется сказать, что главная ошибка людей, как христиан, состоит в неправильной оценке собственной земной жизни. Покой вечной жизни они надеются хотя бы частично обрести еще здесь, на земле, спрятавшись на диване от окружающей их суеты. Но земная жизнь – стихийное бедствие, которое можно терпеливо переждать под теплым одеялом. Путь к утраченному раю – это труд исправления себя, своих больных наклонностей, искаженных грехом свойств своей души. Иначе говоря, труд – воссоздание в себе того человека, каким хотел бы нас видеть Бог. Для христианина жизнь – это путь уподобления Христу, а у Христа, как известно, дивана не было. На этом, дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Смотрите следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения через неделю. Всего вам доброго, помощи вам Божией.